Как добиться успеха в бизнесе? Секреты известных псковичей, практические рекомендации, проверенные на опыте. Обо всем этом в программе «История успеха».
Добрый день, вы слушаете радио «Эхо Москвы» в Пскове. Меня зовут Алексей Семенов. Это программа «История успеха». Я представлю наших собеседников. С главным экспертом и сведущим выступит генеральный директор Центра кровельных и фасадных систем Денис Иванов. Ну, а наш сегодняшний гость, наш собеседник Олег Спириков, директор сети магазинов бытовой техники «Мэтр» и куратор проекта мебельного центра «Галерея мебели». Добрый день.
Добрый день.
Да, добрый день. Ну, начнем, Олег, наверное, потихоньку. Как казался ведущий, мейнстрим нашей передачи – это история успеха. Ну, меня, да и наших радиослушателей будет волновать, и вообще наверняка не волнует, а интересует вопрос, как вот Олег Спириков добился успеха. Потому что, ну, буквально вспоминая тут ту неделю прошлую, неожиданный звонок в мой офис. Здравствуйте, мы представляем сообщество активной молодежи города Пскова и хотели бы поинтересоваться, как вы стали Денисом Ивановым. И ребята поймали меня на выходе из офиса, помучили меня целый час. Я им пытался рассказать, как стать бизнесменом, как прийти в бизнес. Честно говоря, не знаю, насколько это просто получилось. Когда я с ними прощался, глаза у них, конечно, были квадратные. Так вот, Олег, расскажите нам тоже, как вы пришли в бизнес, с чего вообще все началось?
Ну, начнем с того, что говорить об успехе Спирикова Олега – это громко, слишком громко. Я обычный трудяга на потребительском рынке. Приехал я в Псков в 89 году, фактически это 27 лет назад, из города Барнаул, Алтайский край, и поступил в наш, тогда был филиал Санкт-Петербургского государственного технического университета. Во время учебы я сам понимал, что жить на что-то надо, молодой человек на спине родителей сидеть не будет. Я открыл точку на рынке и начал торговать предметами обуви и одежды. Позднее, сумев понять, что же необходимо конечному потребителю, я открыл первый магазин бытовой техники, которому исполняется в этом году 18 лет. Он тогда назывался «Метро» и находился на Рижском 49. Через некоторое время, еще больше узнав рынок и его потребности, я начал открывать магазины и дополнительные и в Пскове, и в области. И вот в этом году мы отмечаем уже 18 лет нашей торговой сети бытовой техники. И параллельно этому, 3 года назад я открыл новый проект. Это галерея мебели в Максимусе на 3-м этаже, 1500 квадратных метров мебели напрямую от производителя, минуя посредников. То есть я надеюсь, что конечный потребитель это оценил, наш покупатель, и станут нашими постоянными клиентами.
Олег так много-много рассказал о текущей ситуации, но, Олег, как я сказал в самом начале, меня вопрос интересует, как Олег стал Олегом, как Олег стал бизнесменом, что толкало? Ну, понятно, первое, что я услышал, это катастрофическая нехватка денег. Так ты точно. Один молодой в незнакомом городе.
Так точно, я никого абсолютно не знал. В 89 году, когда я сюда приехал, я устроился до поступления в институт, у меня было полгода, и я устроился токарем на завод автоэлектромотора. В 21-м цеху я трудился, точил детали. Полгода там отработал, и через полгода я поступил в институт. Благо, у меня перед этим был красный диплом техникума. То есть, мне нужно было достаточно одного сдать один экзамен на 5, и я автоматически был зачислен. Хотя конкурс был большой, 19 человек на место. Потому что тогда, именно тогда, только открылся факультет экономики и менеджмента в нашем институте, и Антонина Васильевна Чичуева была нашим деканом, и хвала ей, она молодец, она сделала из нас настоящих предпринимателей.
Ага. А первый вот красный диплом техникум, какая специальность, Олег, у вас была?
Обработка металлофрезанием.
Ага, как интересно.
АУМР называлась, да, это Барнаульский машиностроительный техникум, я закончил в 89 году как раз.
Красный диплом. Вот видите, никто об этом не знал, что у Олега есть красный диплом, тем более Барнаульского металлообрабатывающего техникума.
Машиностроительного.
Машиностроительного, извиняюсь, да. Олег, а почему все-таки с Барнаула в Псков?
Ну, так мама захотела. И в Барнауле резко континентальный климат, холодная зима, жаркое лето. То есть, по здоровью маму это не совсем устраивало. Она решила, понимая, что не за горами уже пожилой возраст, она решила поменять климат и, соответственно, с этим регион. Тогда еще не было купли-продажи квартир, мы просто через бюро по обмену переехали в район Лепешинского, это Шелгунова, дом 15, и там отжили некоторое время Потом, когда я уже начал торговать на рынке, я поднакопил некоторые деньги, имел возможность, с доплаты поменялся на Яна Фабрициуса. Мы переехали с мамой на Яна Фабрициуса, а потом разъехались, так как я купил себе сам квартиру.
С мамой. Олег, а я понимаю, вы воспитывались, у вас мама воспитывала?
Да, меня воспитывала мама. Когда я был достаточно молод, мама с папой разошлись, и я остался под крылом у мамы.
А ты один, у тебя братья и сестры были?
Нет, у меня есть родная сестра, и она осталась в Барнауле, потому что она вышла там замуж. И, ну, на данный момент она с Барнаула переехала в Новосибирск. Она уже живет в Новосибирске. Хотя ее дети уже, один из сыновей уже живет в Санкт-Петербурге, он закончил институт. И уже в Санкт-Петербурге смог себе купить квартиру и женился. И на данный момент проживает в Санкт-Петербурге.
В общем, такая экономическая стезя или стезя бизнесменов даже и, и на сестре тоже как бы отразилась. Ну, на ней видно, а на ее детях тоже.
Да, видишь? На ее детях.
Все-таки, Олег, интересно, конечно. Так, все-таки вот в начале машиностроения, потом техникум экономика начала, и ты уже понимая так, ты уже понял веяние рынка, точка на рынке, я имею в виду, уже пытался что-то купить, что-то продать. А вообще, почему, откуда такая идея возникла? Как вообще, вот, как вообще она к тебе пришла?
Ну, пришла, ну, 89-й год, когда я только приехал в Псков, я работал токарем. Ну, зарплата была, ну, я понимал, что ее недостаточно мне для того, чтобы себя обеспечить по жизни и купить себе нормальное жилье, семью содержать. Я решил, что вот у нас тогда был, все помните, на Киселевом магазин «Электроника», который на данный момент уже закрыт. Там офис «Билайн», если я не ошибаюсь.
Да, да. Я помню, там мечта была моя тоже. Это, видимо, «Гитофон».
Вот, да, да, да. Но я в этом магазине покупал игрушки «Ну, погоди», они назывались, и возил их в Вильнюс на рынок «Горюнай». И продавал эти игрушки, и, потому что это получилось, здесь они стоят дешевле, чем в Вильнюсе. В Вильнюсе я продавал их дороже, и на заработанные деньги покупал в Вильнюсе на рынке кроссовки, которые вез Псков, опять же, здесь продавал, на нашем центральном рынке. У меня была точка. Соответственно, тогда еще машины я не купил, первую машину я приобрел в 92-м году, пару лет позже, чем открыл точку.
Интересно, Олег. Все-таки кроссовки в Вильнюс, мы много мы интересного узнаем. Значит, до рынка у нас все-таки была купли-продажа, вернее, продажа нашей электроники местной в сопредельную область. Это у нас Вильнюс, это в Литву. Я правильно понимаю, да?
Сопредельное государство.
Но это раньше государством не было, это была у нас сопредельная...
Республика, это была республика.
Да. А вот как вообще все-таки идеи, откуда эти брались? Токарь, ну, вот, я понимаю, ты связан днем и ночью был, ну, когда приходил на работу с металлом. А как вообще идеи вот именно возникали? Или бы такое, может быть, такое время было, что кто-то что-то покупал, что-то продавал?
Как раз время, ну, была возможность заниматься предпринимательской деятельностью. И я...
Это пропагандировалось как-то. И это как, откуда вообще вот эти идеи рождались? Просто интересно, вот в то время, как это происходило? Летало в облаке? Это модно было или что? Как вообще?
Нет, это не было модно. Просто... видя ситуацию, что творится на рынке, то есть, слава богу, как, может быть, генетически мне что-то жизнь дала, что-то я где-то в умных книгах прочитал, я понимал, что только через поставку потребителю конечного продукта можно зарабатывать деньги. Ну, как это в старину в России были купцы, так называемые. Каждый с чего-то начинал, я решил, что я буду купцом, в плане электроники. На тот момент наш радиозавод выпускал продукты, которые были востребованы в сопредельных государствах, и я воспользовался продукцией нашего радиозавода. И позднее, понимая, что обратно не с пустыми же руками ехать с Вильнюса, я понял, что можно там купить товар, который вскоре является, ну, занимает более высокую ценовую категорию, и поставлял этот товар конечному потребителю вскоре.
Давайте напомним нашим радиослушателям, что в проекте «История успеха» своим успехом сегодня делится с нами директор сети магазинов бытовой техники «Мэтр», куратор проекта мебельного центра «Галерея мебели» Олег Спириков, отвечает на наши вопросы и узнаем о том, как он достиг успеха, которым на сегодняшний день может похвастаться. Ну, а мы продолжаем. Денис, очередной вопрос, я вижу, у тебя уже есть.
Да. У меня очень много вопросов, коллега, но все-таки как бы генетически, да. Я пытаюсь все-таки Олега все-таки выяснить, как, где я взял идею. Время понятно было. Время, получается, если я просто, к сожалению, то время не помню, я еще намного был моложе, чем Олег, поэтому, к сожалению, не помню. Поэтому для меня интересно, как вообще бизнес зарождался в нашей стране. Я думаю, что нашим радиослушателям тоже вообще интересно, потому что мы сейчас уже видим готовый продукт ваши магазины, ваши проекты. А как это вообще начиналось? Ну, в общем, получается, Олег, извините, получается, что все-таки к электронике у вас... Я вот, честно говоря, очень интересно такую вещь подметил, что магазин «Мэтр» родился с радиоуправляемых автомобилей. И как бы, грубо говоря, вот впоследствии это все трансформировалось в магазин электроники бытовой и уже более серьезных вещей. Вот поэтому очень как бы интересный момент. И все-таки я еще раз вопрос хотел повторить. Все-таки это генетика, тяга к чему-то такому созидательному. Ну, почему вообще вот идея именно что-то сделать? У многих же наверняка ваши сверстники так и остались на заводе токарями и так далее. Сидели наверняка после работы там в гардеробных.
В раздевалках.
В раздевалках, да. Выпивали, наверное, ругали там все на свете и так далее. Ничего не делали. А вы, грубо говоря, уже в то время были идеи, что а как это вообще Вильнюс? Я поеду, что-то там куплю, перепродам. И как вообще, почему Вильнюс?
Ну,
знакомые?
Нет, просто от кого-то услышал, что данный товар, который выпускает наш раздевзавод, является востребованным на рынке, потому что это окно в Европу на тот момент было. Можно было продавать товар в Европу. Ну, товар, который востребован в Европе, выпускал наш радиозавод. Хвала радио нашему радиозаводу. Это первый момент. Второй момент. На самом деле, изначально я, будучи студентом, я устроился проводником на поезд Псков-Москва и, соответственно, работал в плацкартном вагоне. Ну, как студенческие отряды все мы помним, да? Это был 90-й год. И уже тогда я понимаю, что в Пскове есть товар, есть дефицит товара, который можно приобрести в Москве достаточно несложно. Я начал возить товар с Москвы, то есть это было еще до тех электронных игрушек. Только после этого появились электронные игрушки. То есть все-таки старт был, это Москва с возможностью приобрести товар, который является дефицитным в Пскове.
Ну, Вильнюс, понимаю, и Москва. Интересно.
Да, да.
Очень, очень, очень интересно, как бы. И просто получается, что, понятно, социальных сетей не было. Начало бизнеса ты строил на своих личных коммуникациях. Да, я на «ты». Я просто иногда на «вы», на «ты».
Нет, абсолютно.
Личные коммуникации, как бы, да, вот какие все-таки личные качества, наверное? Это твоя открытость и умение находить друзей и получать от них информацию какую-то? Как это? Просто ты говоришь, я услышал в Вильнюсе, я ездил в Москву, слышал тоже там и так далее. Ты понимаешь, что ты говоришь, я анализировал рынок. Чтобы анализировать рынок, соответственно, нужно общаться с очень большим количеством людей.
Ну, я общался с очень большим количеством людей, когда я работал проводником на поезде Псков-Москва. Через каждый день через меня проходило дважды 54 пассажира моего плацкартного вагона.
Ну, не каждый же будет проводник общаться и узнавать какие-то подробности просто.
Ну, может быть, есть какая-то...
Это бизнес-модель такая, по максимуму собрать информацию.
Может быть, да. Так получилось, что я достаточно коммуникабелен, и благодаря этому я умею получать информацию. Вот, также мне повезло с моими сокурсниками в моей группе студенческой. Вот. Люди, которые со мной учились, они достаточно успешны по жизни, и многие из них достигли немалых высот. Может быть, общение с ними именно тоже принесло как какие-нибудь дивиденды.
В общем, две формы, наверное, два слагающих успеха – это коммуникабельность и друзья, Олег.
Да, да, я так и думаю, Денис. Абсолютно, но я думаю, что в вашей работе вы тоже достигли благодаря вот этим своим качествам. Мы достаточно коммуникабельны, Денис.
Олег, мы сегодня говорим о вас, поэтому я только о вас, потому что только нужны сегодня и интересуют только наши радиослушатели вы, потому что тема отдельной передачи, может быть, когда-нибудь, да, сам себя спрошу, буду пересаживаться с микрофона на микрофон, но сегодня, Олег, нас интересует именно вы. Это, в принципе, мне понятно, как вы, я надеюсь, нашим радиослушателям тоже, как вообще вы становились, видите, сколько вы труда затратили для этого, сколько информации собрали, и даже территориально даже оценить, что у вас ваш бизнес был связан с Вильнюс, Псков, Москва, достаточно большая территория и интересная. С этим понятно. Теперь, наверное, вопрос такой самый основной и один из самых основных. Как Олег Спириков, как бизнесмен состоялся? А вот сейчас, Олег, вы еще чем интересны, как бы вы, как, наверное, радиослушателям, как бизнесмен, вы пережили не один кризис, да?
Не один, абсолютно правильно, да.
Вы пережили сколько уже по счету?
Да, я думаю, вся наша жизнь – это кризис. К сожалению, мы живем в это время, да? Но кризис – это и возможность. Нужно уметь пользоваться той возможностью, которую дает кризис. Но не всегда удается схватить эту возможность, удержать ее в руках. Вот на данный момент переживаю очень непростые времена, но я знаю, что мы выстоим благодаря тому, что мы знаем наш псковский рынок гораздо лучше, чем наши конкуренты.
Переживаем, потому что мы все вместе переживаем.
Да, мы вместе переживаем, абсолютно согласен с вами переживать. Я общаюсь со многими людьми, которые занимаются бизнесом, и малым, и большим, и средним, и у всех один и тот же вопрос. Как сейчас выстоять, как пережить через те сокращения, которые у каждого из нас есть. И прежде всего, наш кризис касается неуверенности наших потребителей в своем будущем, из-за чего, в принципе, я испытываю дефицит покупателей, потому что покупатели не уверены в своем будущем, не уверены в своей будущей работе, в своей будущей зарплате. И, соответственно, реализуя, ну, работая в этой ситуации, я понимаю, что у меня зарплата моих продавцов напрямую зависит от выручки, напрямую зависит от общения с покупателями. Если покупателей мало, зарплата моих продавцов тоже не имеет возможности расти, и, соответственно, мои продавцы, которые у меня работают, становятся такими же недостаточно обеспеченными покупателями в других сетях. Я начинаю от продуктовых и всех остальных. То есть, это круг.
А вот все-таки, Олег, какие-то идеи, как круг разорвать? Это понятно, что экономика циклична, особенно учесть, что мы сейчас действительно как бы даже стеной где-то отгородили ее от европейской экономики. У нас есть вот идея, которая сейчас активно муссируется, это импортозамещение и так далее. Получается, что действительно как бы рынок города Пскова, он достаточно замкнут. Поскольку мы и логистически находимся в стороне от там, центральных путей там, товарооборота и товародвижения всего. Так вот, все-таки, Олег, а как нам попытаться разорвать этот круг недоверия порочный? Что вот какие-то, может быть, есть идеи? Терпеть – это понятно, но, может быть, что-то еще, какие-то ноу-хау, что-то вот…
Ноу-хау надо, то есть, нужно искать те ниши, которые есть на рынке, которые заполнены непрофессионально. Где можно расти, да? Есть такие ниши, есть идеи, вот сейчас прорабатываем. Вот, соответственно.
Ну, наш,
и кроме этого, нужно уметь минимизировать свои расходы, издержки, не только через сокращение персонала, а еще начиная от расходов на отопление, на энергоносители, на содержание помещений. То есть, нужно уметь минимизировать свои расходы, чтобы расходы, которые не зависят от выручки, скажем так, фиксированы. Ну, вспоминая предмет экономики, который я обучал, которым я обучался в институте, я знаю, что издержки бывают переменные и фиксированные.
Фиксированные. Постоянные, да.
Да, фиксированные, то есть, постоянные. Они не зависят от твоего товарооборота, все равно они у тебя будут есть. Продал ты одну единицу товара, либо продал ты 1000, у тебя издержки будут те же самые. К сожалению, вот эти вот сейчас фиксированные расходы как раз являются таким основным предметом, из-за чего наши торговые предприятия держат убытки. Их все равно не миновать, эти фиксированные издержки.
В общем, идея такая получается, основная, да, подведем итог, это учитывая о том, что спрос у нас имеет сейчас такую, скажем так, поступательно-вращательную тенденцию, если по графику посмотреть, то вверх, то вниз идет. Соответственно, просто идея ваша, чтобы расходы, которые несет компания любая, да, просто привязать к спросу, скажем так. Если спрос растет, соответственно, расходы растут, если спрос падает, соответственно, расходы растут. Максимально, грубо говоря, избавиться от постоянных расходов, перевести их в переменные.
Ну, это было бы
идеально. Это
невозможно. Такая, к сожалению, это невозможно.
Но в идеале, мечта любого бизнесмена, да, чтобы нести расходы именно сопоставимы с доходами, скажем так. Почему мечта? Это вот из вашего разговора, Олег, да, это как раз вот мейнстрим. Я, в принципе, с вами тоже соглашусь, потому что я также над этим работаю.
Ну, да, к сожалению, это нельзя идеализировать. Расходы фиксированные все равно нельзя избежать, они будут. Главное их минимизировать.
Последний вопрос. А как коллектив вообще трудности переносит? Ну, я знаю, вот, допустим, там у себя, у ребят, некоторые люди просто не находят в себе смелости признаваться, начинаются конфликты, скандалы. Как вообще вот ребята у вас?
Ну, вот я могу сказать, что в этом году 18 лет, как работает один из моих проектов, Метр. Метро было раньше, сейчас это Метр. Вот. И есть сотрудники, которые работают у меня 18 лет. То есть, у меня нет текучки кадров, потому что у нас команда с моими сотрудниками, все понимают, к чему мы идем, как этого достичь, и все прилагают максимум усилий, то есть нет тех, кто пытается отойти в сторону, меньше работать, а получить столько же. То есть вот это я ценю в своем коллективе, в своей команде, и я все делаю для того, чтобы сохранить нашу команду целой. Через социальные гарантии, через заработную плату, через поддержку людей, когда у кого-то из моего коллектива есть трудности, пытаюсь поддерживать.
На этой оптимистичной ноте предлагаю завершить. Время наше подошло к концу, к сожалению. Я думаю, что радиослушатели в полной мере смогли узнать и о секрете успеха Олега Спирикова. Я напомню, что у нас в гостях был генеральный директор Центра кровельных фасадных систем Денис Иванов, главный эксперт, соведущий и наш основной сегодняшний гость, который делился своим секретом успеха, директор сети магазинов бытовой техники «Метр», куратор проекта мебельного центра «Галерея мебели» Олег Спириков.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
До свидания.
Как добиться успеха в бизнесе? Секреты известных псковичей, практические рекомендации, проверенные на опыте. Обо всем этом в программе «История успеха».